добро пожаловать на наш урок посевы. Ох и налетался я, ох и намахался я, как говорится, серебряным крылом над просторами Отечества. От Калининграда до Красноярска и назад. Ездили на неделю подписывать договора с местными станциями на ретрансляцию передач BBC. Встречались с бывшими, настоящими, может быть, даже будущими слушателями, отвечали на вопросы. Один вопрос неизменно задавали и на Западе, и на Востоке. А вот, мол, все эти письма, которые по радио читали, они настоящие или нет? Я терпеливо повторял, что за все эти годы ни одной строчки в письмах не присочинил, что все они настоящие, всамделишные, первородные. Вот эти самые письма мы сегодня и почитаем, заглянув для начала в «Рок-хронику». «18 октября. Чак Берри, легендарный гитарист и певец, звезда раннего рок-н-ролля, автор классических номеров вроде «Roll Over Beethoven», нынче справляет свое 70-летие. Он родился в 26-м году в Сан-Луи, штат Миссури, под метрическим именем Чарльз Эдвард Андерсон Берри. 20 октября в 53-м году во Флориде родился Том Петти, американский певец и гитарист. 20 октября 1945 года в графстве Стаффордшир родился барабанщик из группы Ten Years After. Его зовут Рик Ли. 21 октября у Мика, Джаггера и жены его Бьянки в парижском родильном доме Бельведер появилась на свет дочь Джейд. Было это в 1971 году, так что нынче джаггеровской дочке 25 стукнуло. 20 лет назад, 21 октября 1976 года, в Нью-Йорке состоялась премьера фильма Led Zeppelin «The Song Remains the Same». 22 октября, 30 лет назад, Beach Boys выпустили свою известную пластинку «Good Vibrations» с хорошей вибрацией. По студийным расходам эта запись перекрыла все известные дотоле рекорды. 24 октября в 1941 году родился Билл Уайман, урожденный Уильям Перкс, басист Rolling Stones, хроникер и летописец группы, а также большой друг девушек планеты. 25 октября в 1944 году в графстве Ланкашир родился Джон Андерсон, вокалист и основатель группы Yes. Yes распались, как вы знаете, в 1981 году, но вот чего вы не знаете, так этой весной они воссоединились в первоначальном составе. Гитарист Стив Хау, органист, клавишник Рик Уэйкман и прочие-прочие записали в Америке концертный альбом, который недавно вышел. 25 октября 1948 года в Бирмингеме родился Глен Типпин, гитарист из Judas Priest, один из основателей группы. Из последних новостей. Вдове Курта Кобейна Кортни Лав не удалось остановить аукцион, на котором будут распродаваться мелкие личные вещи покойного. Даже и вещами ты их не назовешь. Предметы, что ли? Ну, например, тюбик с кремом, которым Кобейн выводил угри на лице. Подписанная им анкета по выписке из наркопрофилактория. Бутылочка из-под лекарства. Блестящее пластмассовое украшение, которое было воткнуто в его свадебный торт. Все эти предметы на аукцион выставило некое анонимное лицо. Ну, судя по всему, кто-то из близких. «Никто никогда, — сказал Кортни Лав, — в моей семье подобного бы не сделал. Это просто отвратительно. Но если не в ее семье, то в чьей же? В его, что ли?» Аукцион со своей стороны заверил, что сочувствует вдове, но намеревается свои производственные обязанности исполнить. «Вот если хотите знать, — сказали обиженные аукционщики, — то некоторые предметы мы продавать отказались, но это просто ни в какие ворота не лезет. Знающие люди говорят, что речь идет о ложечке, в которой Курт Кобейн разогревал героин перед тем, как ударить себя по вене. В Соединенных Штатах организация «Спортсмены Америки», в которой 30 тысяч человек, выдвигает Теда Ньюджента, известного вокалиста тяжмета, своим кандидатом в Конгресс или даже в Сенат. Общественная деятельность Теду не чужда. В мичиганских лесах он организовал детский лагерь, чтобы дать попробовать подросткам, почем фунт природного лиха. Пропитание они себе добывают охотой, причем не из ружья двустволки, а с луком и стрелами. Несколько месяцев назад группа Ван Хейлен помирилась с бывшим своим вокалистом Дэвидом Ли Ротом. В объединенном составе они даже появились на наградах MTV. Теперь, однако, Дэвид выпустил открытое письмо, в котором заявляет, что о воссоединении не может быть и речи, только размежевание. Ван Хейлен взяли себе нового вокалиста, его зовут Гарри Чероун, в прошлом он из «Экстрим». «Экстрим», в свою очередь, после 10 лет существования, на прошлой неделе распались. Мадонна стала мамашей. У нее родилась дочь. От кого? Ну, вам все надо знать, от кого, от кого. Ну, от физкультурного ее тренера. Лондонские букмекеры уже принимают ставки на то, что к Рождеству Мадонна будет на вершине хит-парада. По газетным передовицам и телеэкранам прокатилась шоковая волна. Мик Джаггер разводится со своей супругой Джерри Холл. То якобы надоели загульные истории мужа. Ну, ладно бы, крутил амуры незаметно. Так нет. Делает это у всех на виду, да еще с известными артистками. Вроде героини картины Pulp Fiction. Ну, знаете, такая брюнетка. На самом деле она и не брюнетка, а блондинка. В кино она в парике. Слух о разводе пошел после того, как Джерри Холл посетила известного бракоразводного адвоката, представлявшего уже принцессу Даяну. Но специалисты по семейному праву считают, что до развода дело может и не дойти. Мик Джаггер сочетался браком с Джерри Холл 20 лет назад в Бали. Церемония была, ну, я бы сказал, скорее религиозная, нежели гражданская, потому что народного заседателя с голубой лентой через плечо там не было. А брачное свидетельство, понимаете, на цветке лотоса. Суд может и не признать. Джерри Холл остается только надеяться на алименты. А алименты высчитываются, исходя из нужд матери. Да мать-то сама миллионерша, известная супермодель. Ни в чем у ней нужды нет. Ей могут денег не отсудить. А коли так, так чего разводиться? Уж лучше пилить мужа, пользуясь на то полным законным правом. Тут и музыка кончилась, и рок-хроники конец. Вот такое у нас сегодня совпадение. Давайте тогда письма читать. Первое письмо пришло без обратного адреса, но видно, что из Москвы, от Федора Шустренького. Начинается оно с эпиграфа. «Я увожу к отверженным селеньям, я увожу сквозь вековечный стон, я увожу к погибшим поколениям, которые хлестали самогон». Данте Семенович Алигьери. Сноска. Последняя строка была впоследствии убрана автором, однако она, безусловно, присутствует в черновой редакции «Божественной комедии». «Буэнос диэс, о буэнос тардес, дон новгородцев, компаньеро, Всеволод Борисович, в Москве жара. Вследствие легкого умственного перегрева приветствую по-испански». Кроме того, традиционные штампы типа «Здравствуй, Севоль», «Здрасте, Севоль Борисович» уже порядком приелись. Хочется внести некоторое разнообразие. Данное письмо построено в соответствии с бессмертным произведением Данте Семеновича и состоит из трех частей. «Ад» включает в себя вещи малоприятные. Здесь критика, подколы, наезды, накаты бочек, ворчание, брюзжание и, конечно же, скрежет зубовный. Чистилище состоит из более нейтральных вещей, из рацпредложений, заявок и неких туманных воспоминаний, не относящихся к делу. Рай состоит исключительно из похвал. Но так как даже Данте Семенович писал «Рай», поскольку отдав более подробное описание аду, то, соответственно, и здесь ругань будет более обширной и обстоятельной, а похвалы маленькими и туманными. прописывать все круги ада я считаю излишними, но, так сказать, для наглядности можно завести какой-нибудь из дисков Cannibal Corpse. Причем не на 33 одну треть, а на все 45. Никакого эффекта Буратино не будет наблюдаться в этом своеобразии смертельного металла. И слушать пластинку до тех пор, пока перед глазами не пойдут эти пресловутые круги. Ну, Cannibal Corpse заводить не будем, круги у нас и так пойдут. Что касается брюзжания, то его можно отнести к недавнему сериалу о группе Pulp. Слушал с некоторым недоумением, а когда все это закончилось, сидел долго и размышлял, стало ли мне легче от того, что я узнал о некоем половом неудовлетворенце по имени Джарвис Кокер, или нет. Первый сериал, от которого, как говорится, ни горячо, ни холодно. К ворчанию же можно отнести тот факт полной утечки тяжелого металла из рок-посевов. Это полное безобразие, если не сказать хуже. Я понимаю, что ветры перемен дуют над Туманным Альбионом, и они давно уже сдули в неизвестном направлении 5 минут эфира, и передача стала из получасовой какой-то трудовой 25-минуткой, что руководство BBC, при всем моем к нему уважении, сбесилось форменным образом. И все на свете перелопатило, и регулярным металлопрокатом заведует некий Пафнутий, который, конечно, сам по себе ничего, но порой заводит такие группы, о которых знает только лишь Господь Бог и сам Пафнутий. Конечно, нужно давать дорогу молодежи, о чем спор, но я бы лично предпочел услышать о новых тяжелых пластиночках из нового, давно знакомого источника, чтобы рецензии на диске давал более привычный и приятный голос. Короче, все как у Гофмана. У него князь Пафнутий изгнал из своей страны фей, на BBC же иной Пафнутий изгнал металл из рок-посевов. Эта тенденция удручает до крайней степени глобального озверения, ведь свято место не бывает пусто, и что мы имеем на сегодняшний день? Оазис. Карамба! Перкато нон тукко ля диаболо! Ну, не в пустыне же мы живем. На кой черт нужен этот, с позволения сказать, оазис? Ни на черта он не нужен. Этой дребедей не хватает и здесь, и на ТВ, и на радио. Конечно, крутит и железо, но когда «Металлику» упаковывают в эфире между группой «Ласковый май» и группой «Дурень-дурень», то есть «Дюран», еще раз «Дюран», то я таковой бутерброд переваривать отказываюсь, причем категорически. Ну, железо — это еще бог с ним. Но что действительно меня доконал, так это последний сериал о «Битлз». Вот он, скрежет зубовный. Благодаря оному сериалу я выпал в осадок, из постоянного слушателя перешел в переменный, как говорят ваши великие британские электрики, из DC перешел в AC. Прослушал только рок-хронику, а дальше выключал. Ну, потому что, ну, невыносимо у меня произошло накопление «Битлз» в организме. Передозировка. О них больше ничего уже слышать не могу без нервного тика. Вот до чего довели все Борисович. Еще давно, лет 10 назад, а может и давнее, не помню, когда в эфир вышел сериал по книге Харрисона «Я, мои, ее, мое», уже тогда терзало меня некое мрачное предчувствие. Не зря оно меня терзало. Если сериалы о других группах повторялись лишь с небольшими изменениями и дополнениями, то о «Битлз» поступали все новые и новые материалы, покуда уже просто стало невозможно их слушать. Ни про них, ни их самих. Все. Бак полон. Алис капут. Seventh Son of the Seventh Son, седьмой сын седьмого сына, и группа Iron Maiden. Ну, скажете, старину какую завел. Не скажите, вот передо мной журнал Kerrang, в нем список Top 40 Albums, и вот The Best of the Beast, Iron Maiden сборная пластинка, нынче на четвертом, а на прошлой неделе была на втором месте. Остальные пластинки к металлу имеют сомнительное отношение. Skunk Anansie на третьем, Cooler Shaker, пластинку, которую мы играли на прошлой неделе, альбом называется K на втором, и посмертная пластинка Нирваны на первом. Так что металлу нынче не густо, и рассказывать особенно не о чем. В письме Федора Быстренького перейдем ко второй части «Чистилище». Покончивши с руганью, пишет он, перейдем к вопросам. Мой вопрос носит легколитературный характер. Начиная примерно с 90-го года, у нас начали издавать ранее известного только в узких кругах до по самопальным переводам писателя Майкла Муркока. Известный фантаст, фигура орденоносная и популярная. Его романы о вечном герое у нас читает и старый млад. Во время сурового совка его не публиковали из-за трилогии о Бастейбле, «Кочевники времени», поскольку там Сталин ходил с ведром на голове и пытался сбросить атомную бомбу на батьку Махно. А Ильич впал в полный маразм и нес разного рода чухню, цитирую, с учетом великой ленинской картавости. «Революционер — это человек, которому не удалось сберечь свою невинность, но который, тем не менее, так отчаянно желает получить ее обратно, что в конце концов приходит к попытке создать мир, где невинными будут все». Санкт-Петербург, Северо-Запад, 1994 год. Возможно, Муркок цитирует непосредственно Ленина, а такое тоже возможно при его ехидной постмодернистской сути. После этого пасквиля на святые имена Майкл стал врагом народа. Произведения старины Майкла вдохновляли многих металлюк, в частности Manowar, Blind Guardian, которые заняты не только толкиновской хоббитологией. Так в чем же вопрос, спросите вы? Дело в том, что по непроверенным данным, близким к журналистам нейтральных стран, Муркок неким образом участвовал в группе Hawkwind. Если будут возможности, подтвердите или опровергните эту информацию. Не отказался бы я от сериала про Hawkwind. Об этом, чтобы в студию притащить самого Муркока, мечтать не приходится, так сказать, взывая к кельтским силам BBC или BBC-лам. Но все это, конечно, в том случае, если он и виртуоз меча и магии имеет отношение к рок-музыке. Ну, вот такая у меня справка о том, что группа Hawkwind сформировалась действительно в конце 60-х, состав ее определился к 72-му, и, между прочим, в Hawkwind играл некий Лемми, урожденный Иэн Килминстер, то есть будущий лидер Моторхеда. Из Hawkwind его уволили в 75-м году, когда во время гастролей по Америке его арестовали там за наркоту. В группу входил поэт Роберт Калверт, которого в случае болезни заменял действительно сочинитель научной фантастики писатель Майкл Муркок. Он также помогал организовывать концерты группы, ну и, конечно, питал своими космическими идеями коллективное творчество. На нескольких пластинках Хоквинда Майкл Муркок указан в титрах, так что это официальная информация. Команда записала больше 30 альбомов, всех их перечислять нет смысла. Упомяну пластинку 85-го года, она называется «Bring me the head of Yuri Gagarin». «Принеси мне голову Юрия Гагарина». Нет, мне кажется, Муркока разрешать еще рано, он должен оставаться запрещенным. «Рай». Вспоминая это, всегда рай. Вернее, воспоминания — это всегда рай. Особенно для старушек, которые в них ударяются, дабы на время скрыться от суровой реальности. Ничто не ново под луной, но все, увы, под ней стареет. И я в том числе. Кстати, о старушках и о книжках. В свое время я был завсегдатаем библиотеки иностранных языков. В одном читальном зале там было до черта литературы про рок-музыку. Doors, T-Rex, Led Zeppelin, многочисленные рок-справочники. Помню, написал на требование номер книги «Энциклопедии металла». Подаю. Бойкая старушенция приносит книгу, сверяет номер, профессиональная привычка, и только потом уже глядит на обложку. А с обложки ей улыбается Оззи во всей красе, в гриме к клипу «Bark at the Moon». Я думал, что бабуся с тихим шуршанием загудит под стол, но ничего, выдержала. Правда, с каждым моим последующим появлением смотрела в мою сторону с явным неодобрением. Старушки вообще чувствительны к подобного рода вещам. Стоит только вспомнить школу. Мой приятель, Серега, переснял то ли из «Металлхаммера», то ли еще откуда-то обложку мейденовского альбома «Убийцы». «Ночь», «Улица», «Фонарь», «Аптека», «Луна» и «Кровь на топоре». Фотография получилась слегка размытой, но все же впечатляющей. С этой-то фотографией мы и подкатили к училке русской литературы под тем соусом, что, дескать, даже загнивший Запад и тот просек Достоевского, и что одна группа, прочтя «Преступление и наказание», круто заторчала и сочинила рок-оперу, а на обложку поместила портрет Раскольникова. Училка заинтересовалась. И Серега сунул ей под нос фотографию. «Вот он, Родион Романович, любуйтесь!» Должный эффект был произведен. Нас отправили к директрисе, чтобы мы и с ней поделились этой радостной новостью, поскольку она тоже была неравнодушна к писаниям Федора Михайловича. Реклама мейденовской оперы влетела нам в копеечку, в смысле оценок по поведению, так что, в принципе, они нам тоже должны выплатить компенсацию. Хотя они уже не те. Что это такое? То ли X-Factor, то ли Мистер Икс. Потянуло, понимаешь, в классику. Они все-таки мейдены, а не кальманы. И сериальчик про них тоже был славный. Может, они и зазнались? Вообще, у меня наиболее любимые сериалы — это Led Zeppelin, Ozzy, Judas Priest, Clapton, Pink Floyd, Doors, кстати, о птичках. Несмотря на массу новой информации о Моррисоне, книга Шугамана, этого сахарного человечка, грешит нарочитой враждебностью к герою. В этом смысле книги о дверях Тоблера и До куда милее и симпатичнее. Suzy and the Banshees — единственная группа, которая от меня бегает в смысле записи, при том, что сейчас в Москве можно достать все, что угодно. От ранних синглов Ника Кейва до сольников Джелло Биафре. Но прекрасная Сьюзи неуловима. Пока удалось достать лишь 87-й и 95-й годы. Да вдобавок Сьюзи и Банши еще и распались, елки-метелки. Вот, кстати, и заявка моя, песня «Кристина» в исполнении Оны и Сьюзи. В первом сериале про них эта песня звучала, а в повторном, по невыясненным доселе причинам, она исчезла. Впрочем, если ее лень искать, не беда. Нет, мне не лень. Я ее искал и нашел. И на этой мысли победной, перед тем, как завести «Suzy and the Banshees», я, пожалуй, с вами, дорогие друзья, и прощусь до встречи в полночь в пятницу с повтором в субботу и понедельник на короткой, а кое-где и средней, а также кое-где и ультракороткой BBC-ской волне. Так что всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцы! Город Лондон, BBC. She travels with a shattered kaleidoscope style. Personality changes behind her a smile. Every problem puts a stranger inside. Hopelessly forcing up morning disguise. Christine, the strawberry girl. Christine, banana split lady. Christine, the strawberry girl. Christine, banana split lady. Lost in my world, this big-eyed girl sees her faces on pearl. Now she's in purple, now she's a turtle. Disintegrating Christine, the strawberry girl, Christine. Banana split lady, Christine, the strawberry girl, Christine.